Здравствуйте! В эфире новый выпуск программы «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Мы по традиции говорим не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии вновь митрополит Томский Асиновский Ростислав. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий! Рад нашей встрече!
Владыка, взаимно. Мы по традиции с вами не избегаем острых тем. И пусть эта тема, которую я хочу вам сегодня предложить, не настолько актуальна именно на злобу сегодняшнего дня, но, тем не менее, думаю, заинтересует наших телезрителей, в том числе, которые к церкви имеют не самое прямое отношение. 29 января скончался Иоанн V, и началось единовластие Петра I. Мы знаем, что Петр I, он же Петр Великий, считается самым прогрессивным царем Руси, и в то же время у церкви, ну, мягко говоря, отношения с этим императором не сложились. Почему?
Я бы не сказал, чтобы у церкви с ним не сложились отношения.
Скорее, наоборот, у Петра с церковью.
Скорее всего, да. Хотя, на самом деле, личность Петра I достаточно противоречивая и неоднозначная. И я бы избегал таких вот характеристик, как вот считается, что он самый прогрессивный, потому что, если посмотреть, среди русских государей были некоторые цари, великие князья, императоры, которые, с моей точки зрения, куда более прогрессивны. Хотя тут нужно еще обсудить вопрос, что понимать под прогрессом по отношению к Петру Первому. Но то, что это неординарная личность, это однозначно. И считать, что Петр Первый был каким-то человеком антицерковным или тем более атеистом, это совершенно не оправдано. Именно такой имидж ему пытались создать пропагандисты в советскую эпоху. Почему, например, после крушения царской власти в нашей стране с приходом советской власти, ведь на самодержавие поставили такое клеймо какой-то порочности, чего-то темного, мрачного. Не осталось ни одного памятника, ни одному государю, императору в Российской империи, за исключением Петра I. Поэтому явно, так сказать, что вот личность Петра I каким-то образом использовалась в пропагандистских целях и в советский период. Но на самом деле мы знаем из документов, из исторических источников, что Петр I, ну, настолько, насколько мог он быть в силу своего темперамента, каких-то личностных качеств, был человеком благочестивым, он неопустительно посещал богослужения церковные, в церковные праздники. Он строго требовал, чтобы в воскресные и в церковные праздничные дни никто не работал, за исключением каких-то таких вот очень важных мероприятий государственного уровня. Вот. Хотя в личной своей жизни не всегда он соответствовал высоким нормам морали, нравственности. Это, конечно же, ну, в какой-то степени вызывало к нему вопросы со стороны церкви. Но самое главное, наверное, вот противоречие, которое возникло между церковью и между Петром I, было связано с тем выбором, с той ориентацией государства, которую избрал Петр I для себя и для своей власти. С давних времен ведь на Руси существовало две тенденции таких политических, исторического выбора Руси. Это западный путь и восточный путь. Если западники всегда ориентировались на страны Западной Европы как на некий эталон, которому должна Россия следовать неукоснительно, буквально во всем, то славянофилы определяли для России какой-то индивидуальный, свой самобытный путь развития. И поскольку все-таки Петр I взял курс на западный образ развития России, причем не только Петр I ведь заимствовал на Западе какие-то технологии передовые, которые действительно, может быть, и стоило бы перенять, и это бы не значило однозначно вот избрание западного пути развития. Но ведь Петр I иногда копировал и какие-то вещи западные, вот, которые, ну, нельзя считать проявлением какого-то прогресса или чего-то более развитого. Когда, например, он диктовал своей и Боярской думе, и элите тогдашнего нашего общества какие-то нормы, связанные с модой, с одеждой, с прическами, когда, например, традиционные борды, которые всегда мужчины носили на Руси,
он рубили нещадно.
Да, нещадно с этим бродоношением боролся, или когда традиционную русскую одежду перекраивали на западные образцы, когда одевали всех так, как принято это на Западе, когда искусственно одевали всем эти искусственные парики и так далее. Поэтому в этом, скажем, мало усматривается чего-то такого позитивного. Здесь видна другая тенденция, когда ломался или пытался быть сломанным тот культурный код нашего народа, который проявлялся не только в вере, в его религии, но и в каких-то таких вот в бытовом укладе, в культурных традициях. И когда Петр I, где-то перегибал палку, конечно же, церковь, которая всегда была голосом и совестью народа, прежде всего в лице святейшего патриарха, который был отцом для всех, в том числе и для государей в предшествующую эпоху, они указывали Петру на его недостатки.
Извините, немножко перебил вас. Если мы говорим вот сейчас о взаимоотношении церкви Петра I, многие священнослужители, допустим, в том числе вот епископ Силуан, считают, что Петр I очень сильно пошатнул устои монашества, монашескую традицию. Это на самом деле так?
Это уже последствия. Вот. Почему? Потому что если церковь указывала Петру I на какие-то изъяны в его политике, то Петр I, он не желал мириться с такими вот указаниями, с какой-то корректировкой своей деятельности, и поэтому он нещадно расправлялся со всеми, кто вставал на его пути. И вот в отношении, скажем, вот идеального образа монарха, вот с чего мы начали, вроде бы, так сказать, вот самый прогрессивный царь, это был самый тоталитарный и самый, наверное, жестокий царь. Обычно принято считать, что
Иван
Грозный какой-то такой, на самом деле более тоталитарного, жестокого царя, чем Петр I, трудно сыскать. И поэтому он жестоко расправлялся со всеми, кто стоял на его пути, начиная со своей сестры, царицы Софьи Алексеевны, которая как раз держалась более такого традиционного пути развития России. Вот. Стрельцы, которые поддерживали Софью Алексеевну, и восстание которых было жестоко подавлено Петром I.
Стрелецкий бунт в школе проходили все, наверное.
Да. Вот. И поэтому не исключением была и церковь. Если он со всеми оппонентами расправлялся таким образом, нужно было каким-то образом расправиться и с церковью, с отдельными священнослужителями, в которых он видел для себя некую особую опасность, как вот таких оппонентов духовных. Расправлялись очень жестоко. Например, такой был митрополит Арсений Мациевич, которого, по сути дела, сгноили на каторге за его слово правды, которое он обращал к власти имущим. С другой стороны, Петр I понимал, что с церковью нельзя обойтись таким образом, как он обошелся со стрельцами. И поэтому он предпринял целый ряд реформ, целью которых было поставить церковь в зависимое от себя положение. Вот. И если традиционно в православных державах всегда идеальным считалась симфония двух властей, духовной и государственной, то Петр I как раз перенес акцент на приоритет государственной власти. И, по сути дела, реформировал церковное управление, что было антиканоническим деянием, но с которым приходилось церкви потом мириться на протяжении 300 лет. Когда скончался святейший патриарх Адриан, это было, по-моему, в 1698 году, последний патриарх Русской Православной Церкви той эпохи, то Петр I первоначально задержал созыв собора и избрание нового патриарха. Он понимал, что если он сразу отменит патриаршество, это вызовет некий бунт, возмущение, неудовольствие среди народа, и поэтому была взята некая пауза. Назначен был патриарший местоблюститель, вот, до созыва очередного собора. Но собор не созывался. Год, два, три, там, по-моему, 11 лет собор не могли созвать. За это время все уже привыкли, что патриарха нет. И тогда Петр I издает особый указ, по которому упраздняется патриаршее управление русской церковью, и вместо святейшего патриарха вводится коллегиальный образ управления. Орган такой был создан, как святейший правительствующий синод, который состоял из священнослужителей, но в качестве такого государева ока, как его называли, своего рода надсмотрщика, который бы, так сказать, внимательно следил за тем, как бы там священнослужители не принимали какие-нибудь решения, которые идут вразрез с государственной властью, был назначен обер-прокурор, государственный чиновник, который, ну, должен был осуществлять некую связь между государем и синодом, но на самом деле приобрел функции, ну, такого диктатора, который, по сути дела, навязывал иногда синоду те или другие решения.
Уполномоченный по делам религии.
Ну, по сути, да. И поэтому церковь оказалась таким образом в полной зависимости от государственной власти. И более того, ни одно решение синода, которое синод принимал, оно не становилось легитимным и не подлежало исполнению, пока оно не будет утверждено самим государем-императором, царем. И поэтому все решения синода, они потом представлялись обер-прокурором царю, наверное, с его комментариями. Уже на этих решениях обычно царь писал какую-то резолюцию, либо отклонял эти решения, вот, либо писал «посему быть», там, скажем, и после от одобрения государственной власти это все принимало какой-то характер такой законный. Конечно же, для церкви это было весьма и весьма, ну, таким сокрушительным ударом, потому что церковь оказалась связанной по рукам и ногам. И хотя и эта эпоха дала миру многих святых, подвижников, таких как преподобный Серафим Саровский, оптинские старцы, они процвели именно в синодальную эпоху. Но время было непростое. И вот вы упомянули монашествующих. По монашеству тоже наносился определенный удар, когда монахам, например, запрещалось иметь в своих кельях какие-то письменные принадлежности, вести с кем-либо переписку. То есть своего рода пытались сделать то, что сейчас в наше время сделали некоторые мировые такие интернет-компании с президентом Соединенных Штатов Америки. Вот нечто подобное предпринял Петр I по отношению к монашествующим, которым запретил выходить за пределы монастырей. И если уж какая-то будет только крайняя нужда, то только с письменного разрешения, с каким-то особым документом, у них отбирались земли, где могли бы выращиваться какие-то овощи и обеспечивать эти монастыри.
По сути, при этом он называл монахов едва ли не тунеядцами.
Ну, в том числе. И поэтому, что касается вот Петра I, его взаимоотношений с церковью, то можно сказать, что личность была достаточно неоднозначная. С одной стороны, в нем были признаки и глубоко верующего человека, любящего богослужения. Например, он не опускал ни одной службы, и более того, он не просто вот стоял и молился за богослужением, как другие императоры, но он старался и принимать участие в богослужении. Всегда, если он был за богослужением, за литургией, он сам лично читал апостол. Вот это очень важная составная часть богослужения. Он стоял не на своем царском месте, а всегда поднимался на клирос, церковный хор, и присоединялся к хору. У него были неплохие вот вокальные данные. И пел в церковном хоре за богослужением. Перед всеми своими сражениями он усердно молился перед какими-то святынями. И мы знаем его глубокую такую молитву перед Полтавской битвой, когда в стан воинов приносили чудотворную икону Пресвятой Богородицы, перед которой молился Петр I. Ну и многие другие такие проявления. Также и в политической жизни России того времени. С одной стороны, действительно, как Пушкин о нем сказал, что Петр прорубил окно в Европу.
Европа вот, прорубила окно.
И поэтому в чем-то действительно он был прав. Вот, и эти вот какие-то позитивные реформы экономического плана, военного плана, они были весьма и весьма позитивные, своевременные. Он был, например, создателем нашего национального флота, в конце концов, которого, по сути дела, до него почти не было.
Города, а то, что
было,
это
вот было пшиком. Но вот такие реформы церковь не только не считала разрушительными, она, наоборот, одобряла. И, например, когда ведь в Воронеже, по-моему, первый корабль закладывался на верфях Петром Первым, и была встреча у Петра Первого со святителем Митрофаном Воронежским, который в то время был епископом Воронежской кафедры. И у них была беседа глубокая такая с этим святителем. И святитель Митрофан благословил Петра Первого вот на его деяния по созданию нашего флота российского. Но, с другой стороны, в области культурной был нанесен какой-то, я думаю, по России удар, который в конце концов приведет и к тем потрясениям начала 20 века, которые выразились в Октябрьской революции там, и в последующих так, репрессиях. Может быть, на первый взгляд кажется, что это события совершенно не связанные друг с другом. На самом деле они выросли из того семечка, которое было уже посеяно тогда.
Владик, самое время перейти ко второй части нашей программы. Как раз давайте поговорим о том человеке, на котором, наоборот, церковь, о том фундаменте, наверное, я думаю, можно так этого человека назвать, на котором современная церковь и воздвигнута. Апостол Петр. Мы говорили о Петре Великом, сейчас поговорим о Петре Апостоле. И вот 29 января церковь отмечает такой праздник, как поклонение честным веригам апостола Петра. Вот мы говорим, что можно поклоняться человеку, который вот служил Богу верой и правдой. Как можно поклоняться веригам, и что это вот за такая церковная реликвия?
Ну, что сказать о веригах апостола Петра, как и о любых предметах, вещах, которые церковь иногда считает святынями. Ведь что такое святыня? Вот в Библии есть такой эпизод. Описывается, как Бог явился пророку Моисею в купине, в кусте, горящем и несгораемом. И Моисей услышал голос из среды огня. «Моисей, сними обувь твою с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, свята». Поэтому в Священном Писании говорится о том, что святым может быть не только Бог, хотя по большому счету действительно един свят, един Господь, как поет церковь. Вот. Но бывают святыми люди, но они святы не сами по себе, а по причастию святости Божией. Когда Господь делится своей святостью с людьми, они становятся святыми. Но Господь делится своей святостью, божественной благодатью, не только с людьми. Божественной благодатью его могут насыщаться какие-то предметы. Есть святые иконы, есть святая вода, есть святая земля, как вот мы видим эту по цитате из Библии, которую я привел сейчас на память. То есть предметы могут быть святыми. Когда они становятся святыми? Когда они преисполняются божественной благодати? Когда к какому-то предмету прикасается Господь, то тогда этот предмет становится свят. Он несет на себе отпечаток божественной благодати. Апостол Петр был вместилищем, ковчегом от этой особой благодати Божией. И поэтому все, что с апостолом Петром соприкасалось, становилось святынями. В книге «Деяния апостольских» мы читаем такой эпизод, когда даже тень проходящего апостола исцеляла болящих. Когда на больных возлагали части одежд и опоясаний, поясов, которые опоясывали апостола Петра, и те получали исцеление. Благодаря чему? Не благодаря тому, что кусок материи, какая-то тряпка вдруг приобретала какие-то магические свойства, а благодаря тому, что эти предметы были сопричастны тому человеку, который был преисполнен божественной благодати. И тем более вериги апостола Петра, которые не просто соприкоснулись с апостолом Петром, когда он был закован в цепи за проповедь Слова Божия. Он содержался в узах, в этих веригах, и эти вериги не просто стали вместилищем той благодати, которая наполняла апостола Петра, но и неким свидетельством мужества, духовного мужества апостола Петра, его свидетельства о Христе. Кстати, эти вериги, они сохранились на протяжении вот этих 2000-летий поколения христиан, передавали их из одного поколения в другое, как святыни. И всегда, когда люди соприкасались с этими веригами, они молились апостолу Петру, призывали его благодатную помощь, с любовью целовали эти вериги, как через них опосредственно они как бы прикасались к самому апостолу Петру своими устами, а через апостола Петра и к самому Господу, к той божественной благодати, которая наполняла эти святыни. И поэтому в честь этого был вот установлен особый праздник. Кстати, эти вериги сохранились и до настоящего времени. Однажды мне посчастливилось совершить паломничество к мощам святителя Николая в городе Бари в Италии, а путь туда лежал через Рим. Я никогда не думал, что побываю в Риме, но вот пришлось 2 дня там побыть, вот, и посетить, ну, многие такие очень дорогие для сердца каждого христианина священные места. Это и римские катакомбы, место подвига и молитвы христиан первых веков. Это какие-то римские храмы, в которых очень много святынь. В том числе, вот я видел эти вериги апостола Петра, тоже имел возможность склонить перед ними свою голову и колени, молитвенно вознести свой голос за всю нашу Томскую землю и Томскую паству святому апостолу Петру. Поэтому это вот такая святыня, которую церковь сохранила до наших дней.
Владыка, очень мало времени остается на блиц-вопросы, поэтому вновь прошу ответить кратко. Один из вопросов звучит так. «Мы не святы, и наша жизнь, к сожалению, порочна и грешна. Что думаете о пословице «не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься»? Может ли эта фраза оправдывать наши грехи?»
Во-первых, можно подумать, что покаяться, если человек, то вот он спасется, а вот грехов у нас нет. И что делать, чтобы покаяться? Дай-ка будем грешить. На самом деле это порочное какое-то суждение, где в самом начале его уже заложена некая такая нелогичность. Дело в том, что нет человека без греха. Если человек думает, что для того, чтобы ему покаяться, вот надо искусственно что-то так согрешить, вот, и тогда я покаюсь, значит, этот человек либо слепой, он не видит в себе грехов, либо этот человек очень гордый, который считает, что вот я хорош. На самом деле для того, чтобы покаяться, нужно человеку не согрешить, а нужно человеку вглядеться в самого себя, в свое сердце. Вот, и если мы внимательно на себя посмотрим, то увидим в себе не кучу достоинств, а кучу недостатков. А хорошо ли это или плохо? Ну, когда человек пытается выявить в себе какую-то болезнь, если он закрывает глаза на свою болезнь, то хорошо ли это для человека? Навряд ли. Болезнь может прогрессировать, человек может погибнуть от этой болезни. Поэтому начало исцеления человека начинается с верной постановки диагноза. Вот если мы считаем, что в нашей жизни все хорошо и никаких грехов у нас нет, то это повод не аплодировать себе, не радоваться, не ликовать, ах, какие мы святые, а наоборот, повод задуматься. Значит, мы слепы, мы не видим в себе того, что отравляет нашу жизнь. Еще древние философы говорили, а потом святые отцы, многие повторяли эту фразу, для того, чтобы познать Бога, нужно сначала познать самого себя. Познай себя, и ты познаешь Бога. Почему? А потому что вот путь к Богу лежит не с того, что вот человек, ах, дай-ка я сперва согрешу, потом покаюсь, а с познания самого себя. Если мы начинаем познавать себя, то мы видим, что у нас и так столько много мусора в нашей жизни, что есть нам от чего избавляться. Если человек заходит в комнату совершенно темную, где нет источника света, он там не увидит ничего. Вот состояние человека, который не видит в себе грехов. Но когда в эту комнату через окошко заглядывает солнечный лучик, то мы видим даже пылинки, которые там летают. И вот увидеть в себе эти пылинки возможно только лишь тому человеку, которого озаряет благодать Духа Святого. И вот когда человек достигает святости, он вдруг начинает не гордо надмеваясь, задирать нос, считать, ах, вот я какой теперь великий святой. А он видит в себе столько недостатков, которые другие люди почитают иногда какими-то достоинствами. Этот вот пример приводит преподобный Авва Дорофей, известный святой VII века. Очень, мне кажется, яркий и назидательный.
Владыка, надо ли ставить прививку от коронавируса?
Ну, это выбор каждого человека. Поэтому, по крайней мере, с точки зрения догматической и какой-то иной, никаких препятствий для этого нет. Вот. И поэтому, как некоторые считают, что если вот прививку мы ставим, что что-то за этим кроется такое непонятное, по крайней мере, российская прививка, она разработанная в наших вот центрах, она совершенно не подлежит той критике, вот, которую иногда критики обращают в адрес вакцин. Настораживает многих от прививки какое-то неоднозначное, довольно странное высказывание, по-моему, Билла Гейтса, который говорил, что вот сейчас начнется кампания по вакцинированию, и это будет одним из методов
чипирования.
Не чипирования, а какой-то корреляции или, так сказать, вот, популяции человеческой. Поэтому в этом увидели некую настороженность вот многие люди. Я не знаю, насколько, так сказать, вот, что содержит вакцину, которую разрабатывают на Западе различные компании. Но вот те вакцины, которые у нас в России, вот, насколько мне известно, они совершенно безопасны. Вот, совершенно не имеют никакого отношения ни к этим западным элитам, вот, и тем финансовым силам, которые там за ними стоят. Вот, поэтому мне думается, что на самом деле ничего в этом опасного нет.
Однажды довелось прочитать в интервью патриарха Алексея II высказывание о том, что ставить свечи в храме вовсе не обязательно. Для чего их тогда продают?
Ну, не обязательно, много чего не обязательно. Не обязательно человеку каждый день завтракать, обедать и ужинать. Не обязательно много еще чего делать. Я думаю, что здесь может быть неправильное цитирование Святейшего или неправильное понимание Святейшего. Дело не в обязательности или не в обязательности, а насколько это жизненно необходимо или нет. Потому что иногда возникает вопрос. Человек не идет в церковь, потому что у него затруднения, скажем, с деньгами. И хотя свечи в храмах стоят, ну, по сравнению даже со стоимостью билета на автобус дешево, вот, но иногда этих денег у человека нету. Является ли это препятствием пойти на службу? Конечно, нет. И поэтому я помню еще и в советские времена, когда я был ребенком, вот, и когда у меня бабушка, которая получала пенсию 11 рублей, она у батюшки как-то спросила: «Батюшка, вот как, не всегда могу свечечку поставить». Она говорит: «И не надо, сама будь свечкой». Поэтому Господь в первую очередь ждет нашей молитвы, нашего сердца. А уже если у человека есть возможность... И что такое свеча? Свеча – это образ нашего пожертвования на храм. Если у нас есть что пожертвовать, мы жертвуем. Вот. И как символ нашей жертвы мы возжигаем свечу перед лицом Божиим, как бы говоря: «Господи, вот мы ради Тебя что-то материальное вот ради церкви сделали, не оставь нас, не забудь». Но это совершенно не обязательно. И если у человека нечего пожертвовать, то это не значит, что этот человек как-то попадает в разряд немилости Божией. В Евангелии мы помним пример вдовицы, которая бросила в церковную копилку всего лишь 2 лепты. Это самая мелкая разменная монета была, на которой почти купить-то ничего было невозможно. Но вот у вдовицы вот было то, что было. А вокруг нее было много людей, которые пригоршнями бросали серебро в эту сокровищницу церковную. Но Господь сказал: вдовица больше всех положила, чем эти люди. И поэтому, конечно же, в первую очередь, и, наверное, святейший патриарх Алексей II имел это в виду, когда мы идем в храм, нужно самим быть свечками, чтобы жизнь наша была горением наших сердец, наших душ перед лицом Божиим, чтобы мы в молитве были усердны, в благочестии были усердны. Конечно, это куда важнее, чем постановка свечей. Потому что я знаю многих людей, которые там раз в год, приходя в церковь, покупают охапку свечей, все это расставляют, вот, и уходят из церкви, и на год еще забывают о том, что они православные христиане, живут не по-церковному. Так угодно ли Богу такие свечи?
Я думаю, что речь,
тот,
да,
человек, который пришел в церковь и не купил свечи, Господу более благоприятен, чем тот, который купил охапку свечей, но не живет по-христиански.
Спасибо, Владыка. Вопросы еще остались. Я думаю, мы перенесем их на следующую программу. А нашим телезрителям напоминаю, что задать вопрос может любой. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru. Также вы можете предложить тему нашей следующей передачи. Спасибо вам, Владыка.
Храни всех Господь. Божие благословение желаю всем нашим телезрителям.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. До новых встреч. Еще увидимся.